Возвращаемся к прогнозам синоптиков. Сегодня в северо-западных областях европейской территории России пройдут дожди, местами возможны грозы. В центральном районе на северо-востоке местами ливни, грозы и даже град. А вот завтра в северной половине европейской территории России погоду будет определять циклон с центром над Ленинградской областью. На юге района будет удерживаться сухая и жаркая погода. В Санкт-Петербурге сегодня утром и днем кратковременные дожди, грозы, температура от 19 до 21 градуса тепла. В Москве сегодня и завтра также возможны кратковременные дожди, температура около 24 выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 741 миллиметр ртутного столба.
7 часов 7 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Рост национального экстремизма в России. Новые меры по борьбе с терроризмом в Германии. НТВ в преддверии нового телесезона.
Ну а сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Депутаты Мосгордумы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. Кинологи и заводчики собак придерживаются того мнения, что больше пользы принесут не штрафы и судебные санкции, а элементарное обучение собак. Одним словом, сегодня мы задаем слушателям вопрос, нужно ли запретить разведение бойцовых собак.
А я напомню телефоны пенджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
В Москве 7 часов 8 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». И мы переходим к главным темам этого часа. Взрыв на черкизовском рынке в Москве свидетельствует о росте национального экстремизма. Спасти ситуацию может введение в средних и высших учебных заведениях специальной программы толерантности. Так считают в московском отделении партии «Яблоко». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Нацизм в Москве и в России приобрел новое качество, перейдя в фазу массового террора. Такое заявление распространили накануне депутаты Мосгордумы от фракции «Яблоко» «Объединенные демократы». Масштаб нацистской угрозы, по мнению демократов, сопоставим с угрозой национального терроризма. Ситуацию можно исправить, введя в школах и вузах специальные программы по толерантности, считает депутат Московской городской думы Евгений Бенимович.
Ощущение толерантности, терпимости к другому, к чужому, к другому цвету кожи, к другому языку, который не понимаешь, к другой манере поведения и так далее. Оно в ребенке, к сожалению, не возникает так же естественно, как потребность есть или спать. Это целенаправленный процесс воспитания. Это действительно необходимо не просто, так сказать, ждать милости, пока это люди сами к этому привыкнут. Это целенаправленный, серьезный комплекс образовательных и воспитательных мер. Это даже не введение какого-то отдельного часа толерантности, не дай бог. Все часы должны быть таковыми. То есть это должно проходить через любые предметы. И литературу, и историю, и географию. Мне кажется, это один из самых главных вызовов сегодняшнему образованию. Это то, что не научили мы к 21 веку людей быть толерантными к другому.
Рост экстремизма в России происходит и за счет пассивности и невнятной позиции правоохранительных органов. Статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за разжигание национальной, расовой и религиозной розни, не работают, говорит Евгений Бенимович.
Правоохранительные органы кто-нибудь, так сказать, импортировал, они что, с Луны на нас свалились? Это ученики наших же школ. И именно пока не будет в обществе, в наших душах, в нашем обществе, не будет нетерпимости внятной, ясной к разного рода проявлениям недружелюбия, вплоть до, так сказать, жесткого по отношению к другому, и правоохранительные органы будут реагировать так же вяло. И общество по социальным вопросам будет делиться на «да» и «нет» тогда, когда никакого «да» быть просто не может в обществе нормальных людей.
Депутаты Мосгордумы от фракции «Яблоко», «Объединенные демократы» намерены обратиться к Министерству образования с требованием как можно скорее ввести обязательные программы толерантности для учеников и студентов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерия, как уже, я думаю, наши слушатели ознакомились в новостях, в которых тема министра иностранных дел стран ЕС обсуждает сегодня в Брюсселе вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. А каковы же поступки российских высших чиновников? Что думают об этом? Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Об этом пишет «Коммерсант». Изданию стало известно из источников Министерства обороны России, что уже в ближайшие дни в Кремле может быть принято решение об отправке российских миротворцев в Ливан. Для Москвы отправка контингента на Ближний Восток важна по нескольким причинам. Во-первых, это станет ответом на нападки Грузии и Молдавии, обвиняющих российских миротворцев в неэффективности. Во-вторых, это может дать России возможность приобрести больший авторитет в исламском мире. Многие восточные партнеры Москвы убеждают ее послать в Ливан миротворцев-мусульман, к примеру, подразделение из Чечни. Российская армия готовится к миру. Первая полоса газеты «Коммерсант». Там же читаем публикацию, озаглавленную «Иногда они возвращают». Вчера правоохранительные органы вернули компании «Евросеть» сотовые телефоны «Моторола» на сумму более 16 миллионов долларов, ранее изъятые как контрафактный товар. Участники рынка считают этот случай крупной победой бизнеса в противостоянии с милицейским рэкетом. В результате силовые структуры прервали масштабную кампанию по аресту и изъятию партии импортной электроники, которая длилась почти год и стоила рынку сотен миллионов долларов. Этой же теме посвящена центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Она озаглавлена «Телефонное право». Издание уточняет, что речь идет о 117 439 конфискованных трубках. Чтобы «Моторола» вернули эти трубки, понадобилось вмешательство президента, премьер-министра и еще нескольких высокопоставленных чиновников, подчеркивают «Ведомости». Уголовное дело о контрабанде партии трубок, предназначавшихся для «Евросети», закрыто. Но президент и премьер не могут помогать каждой компании, а системная проблема прохождения товаров через таможню никуда не исчезла, констатируют эксперты. Газета «Известия». Идти на грозу Ту-154 вынудили украинские диспетчеры. Знак вопроса. Это центральная публикация на первой полосе издания. Газета продолжает собственное расследование причин гибели российского лайнера. До сих пор не ясно, почему командир воздушного судна решил перелететь грозовой фронт сверху, а не облететь, как это предписывают инструкции. Источники «Известия» выделяют две возможные причины. Первая. Диспетчеры не разрешили ему углубиться на территорию Украины на достаточное расстояние. Вторая. У пилота могло не хватить горючего на облет грозы.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. И на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На Украину сегодня прибывает первый самолет МЧС России, который доставит в Петербург тела погибших 22 августа в авиакатастрофе под Донецком. Воронежский областной суд сегодня оглашает приговор по делу об убийстве студента из Перу. На Камчатке произошло сильное землетрясение, жертв и разрушений нет. В Ингушетии совершено нападение на сотрудника регионального штаба операции на Северном Кавказе. Он госпитализирован с пулевыми ранениями. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Итоги летнего политического затишья в России, издательская деятельность харьковских правозащитников и темный гений Уолл-стрита, история Джея Гулда, железнодорожного магната и биржевого дельца. Имена Рокфеллера, Карнеги, Генри Форда помнят, а о Гулде забыли. Почему? Ведь он был также сказочно богат. «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 10:00 по московскому времени.
7:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. И начнем его с тенниса, поскольку самая свежая новость только что пришла из американского города Нью-Хейвен, где в полуфинал мужского турнира вышел россиянин Николай Давыденко. Он нанес поражение бельгийцу Оливье Рощусу. Чуть раньше там же, в Нью-Хейвене, в женской части турнира, встретились две россиянки. Четвертьфинальный матч Светлана Кузнецова одержала в нем победу над Еленой Дементьевой. Еще одна российская теннисистка Елена Веснина не смогла выйти в полуфинал турнира в Форест-Хилл, проиграв американке Меган Шонесси. Состоялась жеребьевка открытого чемпионата США, последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема». Без учета итогов квалификации от России в основную сетку турнира попали 7 мужчин и 15 женщин. Лидер мужского российского тенниса Николай Давыденко в первом круге сыграет с Рамоном Дельгадо из Эквадора, Марат Сафин с чехом Робином Виком, а Михаил Южным с еще одним представителем Чехии Домиником Хорбаты. Кроме того, в первом круге друг с другом встретятся россияне Игорь Куницын и Дмитрий Турсунов, Теймураз Габашвили сыграет с Маркосом Даниэлом из Бразилии. У женщин российские теннисистки получили 4 номера в первой десятке, с 3 по 6. Марии Шараповой предстоит сыграть с Михайлой Крайчик из Голландии, Еленой Дементьевой с американкой Лорой Гренвилл, Надежда Петрова и Светлана Кузнецова сыграют с победителями квалификационного турнира. Вера Душевина встретится с Анной Иванович из Сербии и Черногории, Вера Звонарева с испанкой Анабель Мединой Гарригес, Елена Лиховцева с китаянкой Сун Тянь-Тянь, Елена Веснина с француженкой Мари Пьерс, Анастасия Мыскина с Викторией Азаренко из Белоруссии. Далее о баскетболе. В Японии продолжается мужской чемпионат мира. Там прошли матчи последнего 5-го круга группового турнира. По их итогам были сформированы пары 1/8 финала. 26 августа на этом этапе сыграют Аргентина и Новая Зеландия, Турция и Словения, Испания и Сербия и Черногория, Италия и Литва. 27 августа пройдут еще 4 встречи 1/8 финала. Греция, Китай, Франция, Ангола, США, Австралия, Германия и Нигерия. В Москве прошли матчи 2-го дня финального раунда мировой волейбольной лиги. Бразилия выиграла у Италии 3-1, Болгария у Сербии и Черногории 3-0, а Россия обыграла Францию 3-2. Таким образом, сборные России и Болгарии обеспечили себе места в полуфинале. На проходящем в России женском молодежном чемпионате мира по футболу завершился групповой этап. В группе С Германия разгромила Швейцарию 6-0, а сборная КНДР также крупно выиграла у команды Мексики 4-0. В итоге КНДР набрала 9 очков, Германия 6. В группе Д США победила Францию 1-0, Аргентина нанесла поражение команде Республики Конго 4-0. В итоге 27 августа в четвертьфиналах сыграют США – Германия, КНДР – Франция. Две другие пары были определены накануне – Бразилия – Нигерия, Россия – Китай. Эти два матча пройдут 26 августа. В Монако прошла жеребьевка группового турнира футбольной лиги чемпионов. В группе Б московский «Спартак» сыграет с Интером, Баварией и Спортингом. Соперники ЦСКА в группе «Ж» – Арсенал, Порту и Гамбург. Киевские «Динамовцы» сыграют в группе «Е» против Реала, Леона и Стяуа, а донецкий «Шахтер» попал в группу «Д» вместе с Валенсией, Ромой и Олимпиакосом. В группе «А» сыграют Барселона, Челси, Вердер и Левски. В группе «С» – Ливерпуль, Эйндховен, Бордо и Галатасарай. В группе «Ф» – Манчестер Юнайтед, Селтик, Бенфика и Копенгаген. И, наконец, в группе «H» сыграют Милан, Лиль, АЕК и Андерлехт. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Германии, только что по счастливой случайности избежавшей первого исламистского теракта с бомбами в поездах, активно обсуждаются новые меры по борьбе с терроризмом, в частности, контроль за интернетом. Об этом и о других внутренних опасностях для Германии репортаж Юрия Векслера.
На защиту интернета сегодня бросился бывший министр по защите окружающей среды, заместитель руководителя фракции «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. Мы не хотим ничего подобного китайским порядкам, когда 20 тысяч полицейских контролируют интернет и полностью подавляют свободное выражение мнений. Господин Шойбле явно сорвался в галоп. Сегодня определенная активность в интернете и так, конечно, контролируется, но тот, кто видит здесь дополнительную необходимость контроля, вплоть до запрета обмена закодированной информацией, движется к полицейскому тоталитарному государству. Это неприемлемо. В последнее время в Германии также активно дебатируются интеграционные требования к иностранцам, желающим получить немецкое гражданство. Пока идут эти дискуссии, в стране уже подрастает поколение родившихся здесь детей и выходцев из стран Ближнего Востока, которые сами являются бомбами с часовым механизмом. Достаточно только послушать их, черпающих знания о мире и его устройстве, из принимаемых через спутниковые антенны программ «Альманар», например, телевидения «Хизбаллах». Вот фрагмент записи беседы с подростками в предместьях бывшей столицы ФРГ Бонна, снятой телестудией журнала «Шпигель». Мальчики неплохо говорят по-немецки и не боятся телекамер, ведь они знают и говорят правду. Как, например, 17-летний Курт о начале последнего конфликта Израиля с Хизбаллах. Началось с того, что евреи изнасиловали мальчика или что-то такое сделали. В ответ Хизбаллах, защищаясь, выкрала двух солдат, и потому началась война. Евреям нужен был повод, чтобы войти в Ливан и делать то, что нужно американцам. Вот оценка конкретной программы телевидения «Альманар», сделанная Вахидом Вадатхакхом из немецкого института исследования средств массовой информации Центрального Востока. Это детский мультфильм иранского производства. Это часть сериала, в котором легитимируется теракт самоубийцы, взрывающего себя вместе с израильскими солдатами и попадающего таким образом в рай. А вот в качестве результата подобной пропаганды еще одно откровение все того же Курда. Ты попадешь в рай, если ты в борьбе с израильтянами, которые напали, убьешь их. Был случай, когда евреи напали на детский сад, и там расстреляли 6-летних детей и оставили в живых только воспитательницу, которая сошла с ума. Изнасилованные и расстрелянные евреями дети и другие арабские мальчики кровавые в глазах у вряд ли станущих когда-нибудь немцами юных жителей ближневосточных гетто в городах Германии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 7:22. Далее мы предлагаем вашему вниманию нашу рубрику «Русский политический интернет». Ее тема сегодня – канал НТВ в преддверии нового телевизионного сезона. Рассказывает наш коллега Кирилл Бобрин.
В России начинается новый телевизионный сезон. Руководители компаний, журналисты, эксперты говорят о свежих проектах, а между тем один из основных телеканалов, НТВ, потерял сразу нескольких известных журналистов. К потерям НТВ все уже привыкли. Сам этот канал полностью потерял тот стиль и ту ауру, которые были характерны для него еще несколько лет назад. Виновата здесь политика или есть иные причины, сказать трудно. Эксперты тоже затрудняются ответить на этот вопрос. Примером чему может послужить статья Алексея Демьянова «Без лица», опубликованная на сайте Лента.ру.
В преддверии нового телевизионного сезона на канале НТВ произошли серьезные перемены. Прежде всего, они касаются новостного блока программ, в частности, прайм-таймовой передачи «Сегодня». Ушли трое из четырех ведущих программы. В августе 2006-го с канала НТВ уволилась Асет Вацуева. Ранее с эфира сняли другую ведущую, Юлию Панкратову, которая затем сменила прописку и перешла на Первый канал. Программу покинул также Антон Хреков. Кроме того, с НТВ ушел один из пионеров канала, ведущий программы «Растительная жизнь» Павел Лобков. Сапкор НТВ в США Василий Арканов также покидает канал.
Алексей Демьянов восстанавливает ход событий, приведший к тому, что НТВ теряет узнаваемые телелица. И, соответственно, как считает автор, потерял лицо.
Официально это все тот же канал, который в разное время возглавляли Олег Добродеев и Евгений Киселев, и где работала целая плеяда талантливых журналистов и обозревателей. Татьяна Миткова, Леонид Парфенов, Виктор Шендерович, Михаил Осокин, Владимир Карамурза. Именно поэтому все, что происходит на канале, до сих пор привлекает повышенное внимание. Тот факт, что НТВ постепенно усредняется, подтверждает сам характер последних увольнений. Прошли времена открытых писем от Коха Шендеровича и обратно, когда журналисты НТВ жили, по выражению одной из журналисток, кишками наружу. Напрасно по привычке искать в уходе нынешних НТВшников какой-то подтекст, все очень корректно и ничего личного. Никто, разумеется, не подкарауливает новый скандал, но ведь уходят не рядовые сотрудники, а ведущие главной новостной программы, станового хребта всего информационного блока, так называемые лица канала.
В чем причина этого процесса? Проще списать все на политику, и отчасти это верно, однако очень сложно объяснить некоторые вроде бы неполитические процессы в НТВ. Алексей Демьянов пытается найти объяснение в собственно профессиональной, журналистской сфере.
Конечно, можно рассматривать действия руководства НТВ как стремление придать телеканалу большую динамику за счет смены ведущих и вливания новой крови. Однако тех, кто ушел, нельзя назвать стариками. Вацуева в паре с Алексеем Пивоваровым стала вести вечерние новости с февраля 2003 года. Юлия Панкратова, сменившая бывшую напарницу Антона Хрекова Юлию Бордовских, продержалась в новом качестве всего год. Все, кто ушел из «Сегодня», журналисты нового поколения, которым нет 30. Поэтому возрастной критерий вряд ли играет решающую роль.
Вывод автора таков.
Канал сознательно живет без лица, превращаясь в кнопку на пульте. Так оно спокойнее.
Кому спокойнее? Я задал этот вопрос Дмитрию Иванову, редактору отдела комментарии «Ленты.ру», где опубликована статья Алексея Демьянова.
Создается впечатление, что руководство НТВ всячески препятствует появлению в команде своих журналистов новых заметных фигур, которые своим авторитетом и популярностью могут попытаться повлиять на его информационную политику. Видимо, новое руководство НТВ учло прошлый опыт, когда на канале выходили не просто новости, а как одно целое новости с Митковой, новости с Карамурзой или, скажем, итоги Евгения Киселева. Когда в прошлом году НТВ покинул такой известный ведущий, как Михаил Осокин, то вместе с ним из эфира исчезла программа «Сегодня с Михаилом Осокиным» и так далее. Как известно, телекомпания НТВ в настоящее время принадлежит компании «Газпром Медиа», которая приобрела его еще в 2001 году у бывшего его владельца Владимира Гусинского. Хотя с тех пор «Газпром Медиа» не раз заявляла о том, что намерена избавиться от своих медиа-активов, но этого так и не произошло. Не произошло с 2001 года. Вот интересно, что в 2002 году газета «Ведомости» публиковала материал, в котором, ссылаясь на двух представителей газового концерна, писала о том, что принято решение не избавляться от медиа-активов до следующих президентских выборов. Произошли они в 2004 году, как все помнят. Но и после этого от медиа-активов «Газпром» не избавился. Очевидно, он ждет следующих выборов.
Дмитрий Иванов, редактор отдела комментарии «Ленты.ру». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 7:27. Вы слушаете «Радио Свобода». В следующие полчаса мы предложим вашему вниманию такие темы.
Развитие цифрового телевещания в России. Подробности вы узнаете в панораме высоких технологий. С законами колонии хиппи «Кристиане» вас познакомит сегодняшняя история Запада и Востока из Дании.
Напомню, что сегодня мы обсуждаем следующую тему. Депутаты Мосгордумы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. Сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Нужно ли запретить разведение бойцовых собак? Вот ответы наших слушателей. Изучая законы и работу законодателей, которые запретили нам уже почти все, можно сказать, что с запретом разведения собак последует запрет на разведение людей. Законы должны защищать людей, чтобы не нужны были собаки, считает Николай Ломов из Санкт-Петербурга. «Содержу двух собак как замену правоохранительных органов», пишет нам Юрий Григорьевич, и тем не менее считает, что содержание бойцовых пород собак должно быть запрещено однозначно. Следующий ответ от Константина. Одна фраза: «Озверевший человек опаснее бойцовой собаки». Практически афоризм. «Можно ли запретить ветру в поле гулять?» Риторический вопрос Александра Доброго. Французский зоопсихолог Даде доказал, что есть связь между породой собаки и характером ее хозяина. Если бы на каждой бойцовой собаке был намордник, такой бы вопрос не встал. Еще одно письмо от Геннадия. «Не надо ничего запрещать. Дайте возможность законопослушным гражданам иметь нарезное короткоствольное оружие. И тогда я хотел бы посмотреть, как будет вести себя хам с данной породой собаки без поводка. Как видно, мнение слушателей весьма и весьма интересно сегодня».
Сегодня в 19:00 сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». Тема «Россия. Заложница богатства или отсутствие идеологии?» В гостях у Анны Качкаевой экономист Ирина Ясина и директор Центра по изучению России Университета дружбы народов Игорь Чубайс. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 19:30 на волнах «Радио Свобода». Выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
На Украину сегодня прибывает первый самолет МЧС России, который доставит в Петербург тела опознанных погибших в катастрофе самолета Ту-154. В Донецке продолжается процедура опознания жертв аварии. Самолет Ту-154, летевший из Анапы в Петербург, потерпел катастрофу. 22 августа погибли 170 человек. Воронежский областной суд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Перу. На скамье подсудимых 13 молодых людей. По данным следствия, все они активисты националистического движения «Белый патруль». В октябре 2005 года молодые люди жестоко избили трех иностранцев. 18-летний перуанец Анхелис Уртаден Рикет от полученных ранений скончался. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Министр обороны России Сергей Иванов отрицает, что Израиль предоставил доказательства использования группировкой Хезболлах в Ливане против израильской армии российских противотанковых комплексов. Иванов назвал чушью сообщение о том, что у Хезболлах были российские ракетные комплексы «Корнет». На Камчатке произошло сильное землетрясение. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Многие люди покинули здание. Сообщений о жертвах и разрушениях нет. В Ингушетии совершено нападение на сотрудника регионального штаба операции на Северном Кавказе. По сообщению МВД республики, офицер Хамхоев был обстрелян у своего дома. Его доставили в больницу с многочисленными пулевыми ранениями. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой чеченской журналистки Элины Эрсиноевой, похищенной в Грозном 17 августа. За два дня до похищения она известила правозащитников о том, что ей и ее семье угрожают люди из службы безопасности премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова.
И теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится коротко. Идет сев о зимах. Но можно сказать, что это уже практически осенняя примета. Сегодня в Санкт-Петербурге утром и днем кратковременные дожди, возможны грозы. Температура днем от 19 до 21 градуса тепла. В Москве сегодня и завтра также возможны кратковременные дожди. Температура около 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 741 миллиметр ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 32 минуты, и сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Депутаты Московской городской думы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. Домашних питомцев надо не только регистрировать и учитывать, считают они, но и вводить специальные электронные микрочипы. Кинологи и заводчики собак придерживаются кардинально противоположного мнения. Они полагают, что больше пользы принесут не штрафы и не судебные санкции, а элементарное обучение собак. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Трагическая история в городе Железнодорожный, где на прошлой неделе бойцовая собака загрызла годовалого ребенка, заставила депутатов Московской городской думы вновь вспомнить об этой проблеме. Закон о защите людей от животных в Москве, да и по всей России не работает, считает депутат Мосгордумы Александр Крутов.
Надо законом города Москвы в нашей компетенции установить, что безнадзорное животное через 6 месяцев после того, как не будет установлен новый хозяин, становится муниципальной собственностью, муниципальный собственник принимает решение о дальнейшем использовании животного. Давайте не будем лицемерить. Собственник животного вправе принять решение о прекращении его существования.
По мнению депутатов, изменения должны коснуться и уголовного, и административного кодекса. Но только ужесточением наказаний исправить ситуацию с бойцовыми породами не удастся. О новаторских для России предложениях по содержанию питбультерьеров, аргентинских догов и бразильских мастифов рассказывает депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Микрочипы. Это общераспространенная мировая практика. Значит, стоимость одного микрочипа примерно 300 рублей. Более дорогие приборы, которые должны быть у милиционеров, приборы по идентификации микрочипов. Зачем нужны микрочипы? Они нужны для идентификации хозяина, в том числе такого хозяина, который выбрасывает собаку. Должна быть система жетонов, трехцветные жетоны, в котором определяется степень опасности собаки. Выгул собаки в нетрезвом виде должна быть административная ответственность. Должна быть система обучения детей, чтобы ребенок проходил соответствующее обучение, получал соответствующее разрешение на то, что он выгуливает собак.
Кинологи и заводчики собак инициативы народных избранников не поддерживают. Из 400 существующих пород 300 можно обучить нападению на человека. Исходя из имеющейся практики, говорят собаководы, любая порода может быть потенциально опасной. Россия сегодня занимает первое место в мире по количеству приобретаемых и разводимых караульных собак. Многим важнее не друг семьи, а сторож коттеджа, квартиры или дачи. В сложившейся ситуации выход один, говорит главный редактор Вестника Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
Единственный был бы разумный путь – это обязательное обучение собак не боевых, а просто определенного круга пород, да, служебных пород и тех пород, которые пригодны для спорта и какой-то такой защитной службы, да, должен проходить обязательно курс дисциплинарного обучения. А если человек отказывается его проходить, он должен на достаточно высокую сумму заключать договор обязательного страхования на эту собаку. А что касается единичных случаев, когда с собакой происходят трагедии, собака не может быть самостоятельно носителем зла. Корни это имеет социальные. Это низкий уровень культуры в обществе, озлобленность.
Рассказывал Евгений Цигельницкий. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Нужно ли запретить разведение бойцовых собак? С таким вопросом Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга.
Запретить, наверное, невозможно. Наверное, как-то надо контролировать, и чтобы люди сами чувствовали, что можно, что нельзя, я так думаю. Причем здесь животное? Все зависит от нас, людей.
Наверное, это тоже часть жизни. И жизнь нельзя запретить. Другое дело, что сознание людей, которые это делают, оно, наверное, должно меняться как-то. То есть собак нельзя запрещать, а людей менять надо.
Бойцовские, они есть бойцовские собаки. Они для этого уже разводились. Мне кажется, что это все-таки от воспитания зависит собаки. Потому что мне кажется, что просто так собаки не кусают.
Под корень, наверное, любое животное нельзя изводить. А чтобы так содержать и гулять в городе, это опасно. Вот где-то за городом у кого есть свои виллы или что-то там, какие-нибудь клубы, может быть, по собакам. Отдельная территория, чтобы не угрожала жизнь людей.
Я не могу согласиться с тем, что запретить разведение, но просто ужесточить контроль за этими собаками. Я считаю, что вообще нужно ввести статью в уголовное законодательство по поводу привлечения хозяев данных собак к уголовной ответственности, потому что собака не виновата, виноват хозяин. Просто данные собаки, они серьезные собаки, они должны подвергаться дрессировке определенной. Это ложится целиком и полностью только на плечи хозяев.
Социально должна быть активность. Если кто-то видит, то должен сообщать куда-то, там должны отреагировать. А чтобы отреагировали, нужно, опять же, и законы. Возможно, те, кто и владеет собаками, они бы больше ответственности чувствовали. У нас, к сожалению, нет.
Не исключаю такую возможность, чем такие жертвы.
Уверен в том, что в городе им не место. Видимо, законодательно это должно быть какое-то решение. То есть, если животное не подчиняется хозяину, но если оно агрессивно, ему не место просто в городе. С таким же успехом можно завтра будет белых медведей в Питере тогда разводить.
Я думаю, что не надо, но упорядочить нужно обязательно. Так же, как на любое холодное оружие. Получать разрешительные документы, регистрировать. И чтобы владелец нес полную ответственность за эту собаку.
Намордники и места для выгула. Неприятно, когда собаки такие бегают без намордника.
Я думаю, что запретить не удастся все равно. Наверное, нужно ограничить места выгула как-то их. То есть в общественных местах запретить появление просто этих собак. Естественно, это намордники. Ну и как-то в законодательстве все это регламентировать, где можно им гулять, где нельзя.
Зачем запрещать? Просто намордники есть такая вещь. В других странах, понимаете, это сплошь и рядом, за это штрафуют, а у нас нет. Просто дома жестокость, когда они нападают за это. Честно говоря, у меня самого бойцовая собака. Я с ней живу очень-очень даже хорошо и мирно, я ее выгуливаю в наморднике. Только так.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли запретить разведение собак бойцовых пород. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вот еще один ответ на этот вопрос, пришедший на пейджер «Радио Свобода». Богатство, свалившееся на новых русских, сподвигает их на обустройство своих имений не только электронными устройствами, но и живой экзотикой, вплоть до крокодилов. Содержание бойцовских собак стало непременной принадлежностью их быта. Считаю, что запрет на содержание экзотических животных, в том числе бойцовских собак, необходим, пишет нам господин Дружинин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода». Отличная новость. Тестирование 100-долларовых ноутбуков начнется этой осенью. На волнах «Радио Свобода» панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Начальник управления Российской Федеральной службы по надзору в сфере связи Владимир Новиков заявил, что в данный момент в России выдано 38 лицензий на цифровое телевещание. В ближайшее время будет определен бесплатный социальный пакет телеканалов, и все передатчики будут переведены в цифровой режим. В 2015 году Россия должна будет полностью перейти на цифровое телевидение. О перспективах цифрового вещания в России рассказывает Владимир Губайловский.
Социальный пакет телеканалов будет предоставляться бесплатно. В пакет войдут телеканалы, вещающие сегодня более чем на 60% территории России. В городах с населением больше 200 тысяч жителей вещание будут оплачивать сами телеканалы за счет прибыли от рекламы. А в городах с населением меньше 200 тысяч человек трансляцию этих телеканалов будет оплачивать государство.
Новости коротко. Компания Apple заплатит Creative Technology $100 миллионов в порядке внесудебного урегулирования патентного спора. Компания Creative обвинила Apple в использовании запатентованных Creative технологий при создании музыкального плеера iPod. Creative заявила, что Apple воспользовалась запатентованным принципом построения музыкального меню в плеерах и потребовала отозвать iPod с рынка. $100 миллионов станут платой за патент на право использования программного обеспечения Creative во всех производимых Apple товарах. Японская компания NTT Docomo начинает продажи мобильных телефонов, которые способны загружать музыку и видео в 10 раз быстрее, чем существующие модели. Docomo первая в Японии начинает предоставление доступа по протоколу HSDPA, который обеспечивает скорость загрузки данных на телефон до 14 мегабит в секунду. К 2008 году компания планирует осуществить полное покрытие территории Японии. Тестирование $100 ноутбуков, разработанных лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института, начнется осенью сразу в нескольких странах. В тестировании примет участие Таиланд. Власти этой страны намерены раздавать недорогие портативные компьютеры бесплатно и надеются, что ноутбуки постепенно смогут заменить традиционные учебники. В тестировании $100 ноутбуков также примут участие Нигерия, Бразилия и Аргентина.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, а представил ее Александр Костинский.
В Москве 7:42, и утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии вновь находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте вернемся к центральной публикации в газете «Коммерсант».
Да, издание сообщило, что в ближайшие дни в Кремле может быть принято решение об отправке российских миротворцев в Ливан. И это стало темой комментария под рубрикой «Цена вопроса», автор его Сергей Строкань. Какую цель преследует государство, определяя свое отношение к миротворческой миссии ООН в Ливане? Почему одни готовы направить своих военнослужащих в Ливан прямо сейчас, другие еще размышляют, а третьи вовсе не испытывают никакого энтузиазма по поводу открывающейся возможности пополнить контингент голубых касок в этой стране? Причина в том, что помимо лежащей на поверхности задачи заполнить вакуум безопасности на юге Ливана, которую вроде как нужно решать всем миром, каждая страна или группа стран преследует в данной ситуации свои неафишируемые цели. Цели эти весьма прагматичные и эгоистические. В такой ситуации рассуждают так. Ну ладно, Ливан Ливаном, но мы-то что с этого будем иметь, если все-таки ввяжемся в операцию? Самые высокие ставки как для ООН в целом, так и для Евросоюза, чьи миротворцы составят костяк контингента голубых касок в Ливане. Что касается Организации Объединенных Наций, то для нее наступает момент истины. Все последние годы в ООНовских коридорах звучало глухое брюзжание по поводу того, что США тянут одеяло на себя, хотят подменить многосторонний ООНовский механизм своими односторонними действиями. В общем, не дают ООН выполнять ту миссию, ради которой она создавалась. Однако Джордж Буш уже заявил, что США не направят в Ливан своих солдат, и на сей раз американцы дают ООН отличный шанс отличиться в Ливане и снять с себя обвинение в том, что эта организация выродилась, став вторым изданием Лиги наций. Как никогда высока цена вопроса и для Евросоюза, которому предстоит играть в Ливане первую скрипку. Не первый год его члены пытаются понять, способен ли ЕС обрести самостоятельную роль в мировой политике. И вот сегодня ему удается, если ему удастся не ударить лицом в ливанскую грязь, осуществив миротворческую миссию на должном уровне, это резко повысит геополитический статус ЕС. В отношениях США Евросоюз сможет наконец обрести те силы и влияния, которых ему так не хватало. А что же Россия? То, что она, в отличие от США и лидеров Европейского Союза, еще не определилась с решением, весьма символично. Звучащая по этому поводу в российских верхах разноголосица, когда одни призывают подключиться к миротворческой миссии, а другие считают, что и без наших штыков в Ливане обойдутся, отражает отсутствие четкого представления о том, зачем нам это нужно. Те, кто утверждает, что это непременно повысит роль России на Ближнем Востоке, выдают желаемое за действительное. Нас в самом деле ждут в Ливане, но не на первых ролях, которые отданы другим. Однако мы ведь давно не любим вторые роли, поэтому и не спешим.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикацией в газете «Коммерсант». С ней мы встретимся вновь через полчаса. А сейчас в Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершено нападение на сотрудника регионального штаба операции на Северном Кавказе. Он госпитализирован с пулевыми ранениями. На Камчатке произошло сильное землетрясение. Жертв и разрушений нет. Сегодня министры иностранных дел стран ЕС обсуждают в Брюсселе вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Отзыв лицензии трех московских коммерческих банков, объем золотовалютных резервов России. Зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе – все это темы экономического обзора.
Центральный банк России отозвал лицензии трех московских коммерческих банков – Федерального промышленного банка, Универбанка и банка «Центурион» – и назначил в них временные администрации. Лицензии отозваны в связи с нарушениями этими банками законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов, отмечается в сообщении Банка России. С начала года им были отозваны лицензии 41 коммерческого банка в России. Объем золотовалютных резервов России за период с 11 по 18 августа сократился на 2 миллиарда долларов, до 275 миллиардов. По этому показателю Россия уступает ныне только двум странам мира – Китаю и Японии, золотовалютные резервы каждой из которых примерно втрое больше российских. Министерство промышленности и торговли Японии обязало две компании, японскую Sony и американскую Dell, крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров, провести совместное расследование случаев, когда использование литиевых батарей компании Sony в портативных компьютерах приводило к их возгоранию. По крайней мере, два таких случая были зафиксированы в последние месяцы в Японии, в октябре 2005 и июне 2006 года. В начале августа Dell была вынуждена отозвать сразу более 4 миллионов батарей от Sony, установленных в портативных компьютерах американской компании. Япония предложила странам Азиатско-Тихоокеанского региона обсудить возможность создания в будущем зоны свободной торговли, которая охватила бы половину населения Земли. Это предложение было в целом поддержано в ходе ежегодной встречи министров торговли стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, которая завершилась в столице Малайзии. Помимо 10 стран АСЕАН, к соглашению о создании региональной зоны свободной торговли, как заявил министр торговли Японии, могла бы присоединиться Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. В этих странах проживают в целом более 3 миллиардов человек.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 22 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 25 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 августа 91 года. После путча. Эссе Дмитрия Волчика.
«Живем все эти дни, как во сне. Дрогнул железный Феликс, покачался и рухнул. А тайная мечта каждого советского человека – шарахнуть камнем в окно Лубянки. Неужто и она станет явью? Все может быть, но стоит ли обольщаться? Сегодня нам предлагают выместить гнев на памятниках. Кто спорит? Давно пора уже отвезти на свалку всех этих феликсов, да и закопать, наконец, главный труп страны, смердящий на Красной площади. Так что, успокоиться на этом и по домам? Не этого ли от нас хотят? Жаждут отделаться малой кровью, отдать на заклание 10, 20, 100, пусть 1000 проштрафившихся аппаратчиков, сдуру поддержавших Янаевский комитет. Система, вот главный обвиняемый. Спору нет, Крючков виновен, Язов виновен, Янаев и вся эта шушера. Система способна регенерировать отрубленные органы. Наше возмездие сводится пока что к одному – наказать тех, кто предал Горбачева. Не слишком ли мелкая задача, тем более, что Горбачев сам окружил себя предателями, уклончиво рассуждая об этапах перестройки, специфике страны, необходимости проводить реформы не торопясь, культурно, как он выразился на пресс-конференции. Культурно – это с Язовым-то и Крючковым. Последовательно, со сворой жалких дубинноголовых мерзавцев, которые, обладая всем необходимым, даже государственный переворот не сумели провести как следует. Пора признать, если мы сейчас успокоимся после краткого демократического оргазма, путч неизбежно повторится. Кажется, нам все время хотят подсунуть пустышку вместо реальной картины происшедшего. Почему, например, провалился путч? Нельзя же всерьез принимать романтическую версию о том, что из-за 10 БТРов, перешедших на сторону Ельцина. Ключевые события горбачевского правления остаются до конца непонятыми. Собирается ли он и впредь формировать руководство страны из агентов большевистско-номенклатурной мафии? И пока не сломан хребет системы, она вполне переживет потерю отрубленных членов в лице Язова, Крючкова и Пуга. Незаменимых у нас нет. Не будем себя обманывать. Выигран пока лишь самый первый и самый легкий бой.
Дмитрий Волчек. После путча. Радио «Свобода». 25 августа 91 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты, и этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и сегодня он из Дании. В этом году исполняется 35 лет со дня основания одной из самых известных достопримечательностей датского королевства и датского общества – колонии хиппи-крестьяне. История общины полна разнообразнейших событий. Крестьяниты, как они сами себя называют, пережили немало количества битв, заканчивающихся и победами, и поражениями. О том, какие проблемы сегодня переживает этот уголок и какие у него перспективы на будущее, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Название «Копенгагенской крестьяне» дала отнюдь не религия, а заброшенные армейские казармы, отстроенные еще со времен датского короля Кристиана IV. Именно сюда, выломав забор, переселились в 1971 году окрестные люмпины. Хиппи, марксисты, бродячие поэты, бездомные гренландцы, словом, все те, кто считал, что жить в капиталистическом обществе и быть от него свободным – задача вполне посильная. Разумеется, городские власти не собирались уступать территорию без боя. Не раз и не два полиция атаковала сквоттеров, пролагая путь на баррикады с помощью служебных собак, дубинок и слезоточивого газа. Переселенцы не оставались в долгу, забрасывая стражей порядка кирпичами, молотов-коктейлем и картофелем, начиненным безопасными бритвами. Казалось бы, право на стороне закона, однако попытки властей избавиться от нежеланных пришельцев неизменно вызывали негодование общественности. Таким образом, у исповедующей «Секс без границ» и «Общество без насилия» Копенгагенской фронды появились 34 гектара собственной территории, которую сами крестьяниты именуют «вольным городом». Что, в общем-то, правда. На сегодняшний день у крестьяне есть все атрибуты государственности. Собственный флаг, законодательство, органы управления, казна и даже некоторое подобие полиции. К этому следует прибавить, что за время своего существования крестьяне стала авторитетным культурным центром. В год ее посещают до миллиона туристов. Здесь расположено несколько арт-галерей и 4 концертных зала. А на андерграундные концерты с участием мировых знаменитостей съезжаются зрители со всей Европы. Однако, говоря о крестьяне, невозможно обойти вниманием весьма болезненную тему. Официально наркотические препараты в Дании запрещены, однако активная продажа и потребление так называемых легких наркотиков всегда была неотъемлемой частью культуры крестьянитов. Неудивительно поэтому, что за годы полулегального существования в глазах обывателей крестьяне обрела мрачную славу Европейского центра наркоторговли и рассадника преступности, говорит начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. За последние годы крестьяниты в значительной степени утратили контроль над местной наркоторговлей. Рынком теперь заправляют датские рокеры и этнические криминальные группировки, стремящиеся урвать свою долю гигантского финансового пирога. Разговор о том, что ежегодно в крестьяне продается наркотиков на миллиард датских крон, весьма близки к истине. Заблокировав 2 года назад торговлю гашишами и марихуаной на местной Пушер-стрит, мы понимали, что полностью искоренить ее не сможем. Однако нам важно было констатировать, что с закрытием Пуши-стрит наркоторговля не переместилась в другие районы Копенгагена. Что же до будущего крестьяне и ее обитателей, то разгонять вольный город никто не собирается. Мы пробуем найти решение, которое удовлетворило бы всех, за исключением, разумеется, самих наркоторговцев. Говорит начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. С такой версией событий абсолютно не согласны сами крестьяниты, убежденные, что действия власти диктуются одним единственным обстоятельством – астрономическими ценами на землю под застройку. Ведь крестьяне находятся буквально в 15 минутах ходьбы от центральной площади датской столицы.
Дело совсем не в Пушер-стрит. Дело в тех людях, которым по душе наш стиль жизни. А жить по-обывательски, имея единственной темой разговора, как и везде в Дании, лишь деньги, скучно. Власти говорят, что виноваты наркотики, а мы утверждаем, что все упирается в деньги. Деньги – это самый сильный наркотик, который должен быть запрещен.
Считает жительница крестьяне Дорте Лакур. Другой сторожил вольного города, инженер звукозаписи Эмерике Варбург, развивает эту тему несколько в ином направлении. Идеология крестьяне основана на том, что мы не обременяемся собственностью, к примеру, домами, в которых живем, но которыми не владеем. Такое отношение к материальным благам делает уклад жизни крестьянитов сопоставимым с жизнью индейских племен или гренландцев. Что же касается эффективности и продуктивности, то обитатели крестьяне не стремятся к этому по одной простой причине. При таком темпе жизни мы теряем слабейших. Таково наше понимание демократии, сильно отличающейся от датской модели парламентаризма, существующей более 150 лет, говорит крестьянин Эмерике Варбург. Тем не менее, нынешнее либерально-консервативное правительство Дании полно решимости окончательно решить вопрос с беспокойным анклавом. В 2004 году был принят закон, отвергающий крестьяне как коллектив с общей собственностью, что на практике означает возможность распродажи территории вольного города. Само собой разумеется, что такое решение было встречено крестьянитами в штыки, однако все большее число датчан стоят в этом вопросе на стороне властей, говорит лектор антропологии Орхусского университета Деннис Нёрмарк.
Крестьяне
в ее сегодняшнем виде – это не демократичное и довольно-таки эгоистическое общество. Образ жизни обитателей вольного города в большей степени приносит пользу им самим, нежели окружающим. Крестьяниты утверждают, что могут жить обособленно от общества. Однако в реальности анклав не может существовать без денег датских налогоплательщиков. Что же до принципов самоуправления, в котором участвуют все, то не секрет, что здешней жизнью реально заправляет аристократический клан местных старожил. Поэтому привести жизнь крестьяне в соответствии с законами датского общества стало насущной необходимостью, утверждает лектор антропологии Орхусского университета Деннис Нёрмарк. За 35 лет, прошедших с возникновения одного из самых спорных явлений датской истории, крестьяне именовали по-разному. Одно из прижившихся названий вольного города звучит как «рай неудачников». Большинство из тех молодых бунтарей, кто затевал этот социальный эксперимент, со временем остепенилось, некоторых уже нет живых. Однако мечта, воплощенная в этом городе, в принципе неубиваема. Всегда в любом поколении найдутся люди, готовые прожить свою жизнь так, как это умеют делать лишь здесь, в Кристиании. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Последствия авиакатастрофы российского самолета Ту-154. 15-летнее событие августа 1991 года. Расследование громкого убийства 6-летней девочки. Демографическая ситуация в России.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, нужно ли запретить разведение бойцовых собак. Пишите нам, мы ждем ваших ответов и, разумеется, слушайте Радио Свобода.
Ответ Ирана не удовлетворяет условиям, поставленным Советом Безопасности ООН.
Да вот так просто закрывать рынки из-за того, что это произошло, мы не можем сегодня ввести военное положение и всю Москву закрыть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Узбекские власти обещали, что не будут нас преследовать. Мы поверили им на 100%.
На месте работают психологи МЧС России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.